А что же есть необычного в христианстве? Что христианство отличает от других религий? В конце концов, почему Евангелие названо Новым Заветом? Ведь подумайте, если пришла необходимость отдать людям Новый Завет, значит, было нечто такое в прежних религиях, что было недостойно человека, недостойно Бога. И это прежнее, какое бы древнее оно ни было, как бы авторитетно оно ни было, но это прежнее должно было отойти, чтобы взошло солнце правды, Христос Бог наш. Ну а теперь, прежде чем обратиться, собственно, к Библии, небольшой экскурс в область истории религии. На самом деле, с точки зрения истории религии, как просто такой науки, гуманитарной науки, одной из отраслей исторического знания, совершенно очевидно, что идея переселения душ отнюдь не была так распространена, как этого хотят рериховцы. В самой Индии вера в переселение душ появляется очень поздно, на рубеже 2-1 тысячелетия до Рождества Христова, то есть в эпоху написания Упанишад. Веды, то есть наиболее древняя и классическая религиозная литература и священное писание Индии, никакой идеи переселения душ не знает. Веды содержат в себе скорее веру в некое восстановление тела в преображенном состоянии. И отсюда исходит, например, обряд кремации, сожжения тела, который до сих пор сохранился в Индии. И при этом, когда тело сжигается, то читаются гимны, смысл которых сводится к тому, что огонь, разложив на элементы тело человека здесь на земле, вознесет эти элементы на небеса и там в огненном виде воссоздаст новую плоть этого человека. Когда же появляются Упанишады, проходит много веков. Веды во многом становятся непонятны, их ритуалы становятся непонятны, и тогда возникает необходимость их комментирования. И вот тогда, скажем, в Брихадараньяке Упанишаде говорится о том, что знание о переселении душ – это знание, которое не пребывало ни с одним брамином. То есть это некое знание, которого не было раньше, и которое теперь появляется в эпоху Упанишад. В эпоху духовного кризиса Индии, когда ей, для самой Индии, стало непонятно, стали непонятны ее древнейшие, собственно, ведические ритуалы и верования. В западном мире идея реинкарнации – начинает появляться очень и очень поздно. Классическая религия Египта, а это все-таки действительно древнейшая религиозная культура человечества, так вот, Египет не знает никакого переселения душ. Египтяне ожидают воскрешения плоти, и поэтому они мумифицируют своих мертвецов, делают мумии, строят пирамиды, саркофаги. И только в очень поздное время, в середине первого тысячелетия до Рождества Христова, в поздних главах египетской книги мертвых появляется идея переселения души в новое тело. Очевидно, эта идея появляется не без влияния индийских проповедников, но вот очень важно, что первые древнейшие книги египетской книги мертвых, древнейшие ее главы, древнейшую ее часть, ничего такого не знает. И только в более поздней, более пространной, но сильно более поздней, второй части книги мертвых, эта идея появляется. Но ни тексты пирамид, ни тексты саркофагов, ни мемфисский богословский трактат, древнейшие религиозные тексты Египта, эту идею не знают, не принимают, а исповедуют веру в воскрешение человека в мире блаженных. То же самое можно сказать о религиях Междуречия. А вот что касается религии Индии и Греции, то здесь все интереснее. Да, ну Рим, античный Рим, идеи переселения душ вообще не знал ни в своей философии, ни в своей религии. А в Греции мы встречаем удивительный феномен. Появляются некоторые философы, которые верят в переселение душ. Это Ферикид, Пифагор, Платон. Но вот что характерно, все античные источники говорят о том, что именно Ферикид и его ученик Пифагор были первыми греками, которые приняли идею реинкарнации. То, что душа получит некое новое тело в новой жизни. Но если говорится, что это некое новое учение, это означает, что раньше-то его не было. Это означает, что в классической религии Греции, в религии гомеровской эпохи, в религии Гесиода этой идеи не было. И она была заимствована из Египта. Что же касается, собственно, греческой классики, то представление греков о смерти совершенно неутешительное. Как говорит один из персонажей Гомера, «Я предпочел бы быть паденщиком на земле, нежели здесь, в Аиде, между мертвыми царствовать». То есть мир мертвых, Аид, это печальная участь, туда не сходят все люди. И лучше быть паденщиком, рабом на земле, чем царем там, в мире тени и смерти. И, кстати, тот факт, что Пифагор привез идею переселения душ из Египта, ну, никак не свидетельствует в пользу того, что в Египте эта идея была широко распространена. Ну, представьте себе, вот на современный западный мир теософия была привезена Еленой Петровной Блаватской, позднее Рерихами. Вроде это выходцы из России. Но согласитесь, что из этого было бы оплошностью делать вывод, что теософия и есть исконная вера русского народа. И что, дескать, там русские монахи XIX века, они все эзотерически хранили те оккультные знания, которые потом Елена Петровна Блаватская опубликовала в Америке. Нет, конечно. Точно так же из того факта, что Пифагор из Египта, из общения с некоторыми такими интеллигентскими кругами Египта, вывез в период упадка Египта, упадка его религиозности, вывез неегипетские идеи, ну, то есть из этого никак не следует, что в самой религии Египта была эта идея. Но интереснее всего, конечно, для всех нас, это вопрос о том, что Библия говорит о смерти, и что Библия может нам сказать по вопросу о переселении души человека. И вот здесь я вновь напомню вам то, с чего начал. Любая религия пробует говорить о смерти, утешает человека перед лицом смерти, понуждает его быть мужественным перед лицом смерти, дает ему некую надежду. Так поступает любая религия, кроме одной. Это религия Ветхого Завета. В Ветхом Завете нет ни слова о смерти, ни слова о том, что ждет человека после смерти. Это удивительно. В книгах Ветхого Завета много вопросов. Самые разные люди вновь и вновь спрашивают, что со мною будет. Как Иов однажды спрашивает, если человек умрет, то будет ли он жить вновь? Знак вопрос. А ответа нет. Человек требует от Бога ответа, а Бог молчит. Я вам зачитаю только несколько ветхозаветных пассажей на эту тему. И я думаю, что будет очень многое понятно. Итак, книга Иова, 7 глава. «Вспомни, что жизнь моя – дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе». Не возвратится, заметьте. «Не увидит меня око, видевшего меня». Очи Твои, Господи, на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит. Так не сшедший в преисподнюю не выйдет. Не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. А вот 14 глава. Человек краткотневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает как тень и не останавливается. И на него ты, Господи, отверзаешь очи Твои, и меня ведешь на суд с Тобою. Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло оно воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходит вода из озера, и река истекает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания века он не пробудится и не воспрянет от сна своего. Перед нами просто почти проповедь материализма. Человек ляжет в могилу и не встанет. Он до скончания века не воспрянет от сна своего. И даже более того, конечно, эту последнюю фразу можно понять так. Но вот когда кончится век, тогда человек воспрянет, тогда он воскреснет. Но книга Иова не содержит такого увещания. До скончания века здесь употреблено как чисто разговорный оборот, в смысле никогда. До скончания века никогда, навсегда, навсегда человек ляжет в могилу, и никогда не выйдет он из нее. А давайте посмотрим с вами известную всем книгу Экклезиаста. 9 глава. «Всему и всем одно, одна участь праведнику и нечестивому, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и неприносящему жертву, как добродетельному, так и грешнику. Это-то и плохо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла, и безумие в сердце их, в жизни их, а после этого они отходят к умершим. Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому псу, мертвому льву. Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают. И уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению, и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем». Аналогичные фразы можно приводить из Псалтири, где говорится о том: «Разве те, кто находится в преисподней, восхвалят тебя, Господи? Разве над мертвыми ты сотворишь чудеса?» Можно вспомнить вторую книгу царств. Там у одной женщины погибает сын. И эта женщина говорит: «Вот мое дитя ушло и не вернется ко мне. Я могу пойти к нему, но оно ко мне не вернется. Человек, как вода, вылитая на землю, она вылита, и назад ее не соберешь». Обратите внимание, что это говорит простая женщина. И поэтому эти ее слова говорят ровно то, что они говорят. Здесь нет никакого эзотерического сравнения, типа человек, человеческая душа после смерти сливается с океаном божества, и поэтому она растворяется в нем, как вода. Нет. Здесь говорится очень просто. Если вы возьмете чашку воды и вылить ее на землю, потом вы эту воду в чашку уже не соберете. Только и всего. Так и человек, когда его сердце перестало биться, он уходит и больше не возвращается. Он ушел, и нет его. И при этом это участь для всех, не различая, праведный был человек или грешник. Помните слова Экклезиаста, мы читали? То-то и плохо под солнцем, что одна участь для всех. И вот у меня возникает вопрос. Если мы видим, что библейские мудрецы, люди такие, как Экклезиаст, Иов, псалмопевец Давид, если они так думают о смерти, можем ли мы предположить, что они при этом все-таки верили в реинкарнацию, в переселение душ? Это несовместимо. Представление о реинкарнации требует высокого уровня развития представления о смерти. Но в Ветхом Завете просто вообще нет учения о смерти. На языке богословия это называется танатология, учение о смерти, танатология. Так вот, этой танатологии в Ветхом Завете просто нет. Никакой. И тем более немыслимо в ней искать какое-то учение о переселении душ. Почему это было так? Надо объяснить. Объяснить это возможно только в перспективе евангельской. Если мы посмотрим на Ветхий Завет с берега Нового Завета, тогда нам это будет понятно. А Новый Завет так описывает ситуацию человека на земле. Когда произошел тот грех, который мы называем прародительским, первородным грехом. Вот мы говорим, что человек пал. А надо спросить, куда он пал? Откуда, это еще более-менее понятно. Из Царства Божия, из Эдема, из состояния близости с Богом человек выпал. Он выпал из этого гнезда. Куда? И ответ православного богословия очень прост и понятен. Люди впали в состояние смерти. Мы упали в мир, в котором есть смерть. Это и означает природный грех. Не то, что Бог гневается на всех за нас, за то яблоко, которое якобы сорвала Ева. А просто мы рождаемся в мире, в котором есть смерть. Мы рождаемся друг от друга и рождаемся в мир, в котором есть смерть. Как люди, которые живут вокруг человека. Там смерть разлита кругом этой взорвавшейся станции. И то, что ребеночек, если где-то там родился, он не виноват в том, что эта станция взорвалась. но он дышит смертью, потому что он рожден в мире, в котором всюду есть смерть. Вот так и мы с вами входим в мир, в котором есть смерть. И эта радиация смерти действует на всех, независимо от того, ты добрый человек или плохой человек, ты приносишь жертвы или не приносишь жертвы. Чернобыль отравляет всех, независимо от нравственных достоинств человека. Так и Чернобыль смерти поражает всех своей радиацией. И вот не было возможности исцелить человека, дать ему новую жизнь до времени, когда Бог сам пришел в эту чернобыльскую зону. Я сейчас не имею возможности и не буду рассказывать о том, как православие понимает тайну нашего спасения. Что переменило в человеческой жизни воплощение Бога на земле? Феномен Христа. Что Он изменил? Что Он сделал с нами? Я не буду сейчас об этом говорить. Но я просто скажу, как некий тезис, опять же, совершенно очевидный с точки зрения истории религии. Для авторов Нового Завета, для них, для всех, только после того, как в мир пришел посредник между Богом и людьми, тот посредник, о котором мечтал Иов, восклицая: «О, если бы был посредник между мною и тобою, Господи!» Этот посредник пришел, и, соединяясь с ним, стало возможным дышать незараженным воздухом. Ну, первое правило безопасности, когда вы живете в зараженной зоне, чтобы у вас хотя бы что-то было незараженным. Питайтесь прежде всего продуктами, которые произведены вне чернобыльской зоны. Пейте воду, которую берете не из своего колодца, а из воды, которую в цистернах вам везут из незараженных областей. Хотя бы эти правила соблюдайте безопасности. Так вот, поскольку весь наш мир был заражен радиацией смерти, к нам пришел Искупитель из того мира, в котором смерти не было. Един, имеющий бессмертие, сам Бог пришел к людям и сказал: «Вот я, это есть кровь моя, в которой нет смерти. Это есть тело мое, в котором нет смерти. Возьмите их, и это будет для вас лекарством бессмертия». Так вот, пока это было невозможно, до тех пор все люди умирали, все они шли в могилу. На языке Ветхого Завета, в языке Ветхого Завета нет слова «ад». Когда вы читаете в русских переводах Библии, что вот кто-то там оказался в преисподней, не надо представлять себе это по иллюстрациям к дантовскому аду. В Ветхом Завете ад, преисподняя, по-еврейски это шеол. Шеол – это место тьмы, в котором находятся человеческие души в состоянии бездействия, в таком состоянии тяжкой дремоты, стояние на пороге пробуждения, когда вот ты уже не спишь, но ты еще не живешь. Вот такое стояние на грани мерцающего сумеречного сознания, в полуагоническом таком, полуусопшем состоянии. И вот в это состояние входят все души, уходящие из земли. И вот туда их пришел разбудить Христос, ворвался в этот шоу и Пасхой стряхнул их и вывел оттуда. Так вот, пока не было Христа, все люди шли туда. И что же тогда, вплоть до Иоанна Предтечи? Когда Иоанна Предтечу убили, его душа пошла туда же, хоть он и был величайший из рожденных женами. И что мог Бог сказать людям древнего Израиля об этой ситуации? Правду? Они спрашивают, что с нами будет после смерти, что им Бог правду должен был сказать? Сказал бы он их правду, что все пойдете в могилу, все пойдете в этот шеол, всем дорога в преисподнюю, да? Какая же была бы тогда реакция народа Израиля? Бунт, отчаяние и бунт. Потому что зачем же, естественно, люди спросили бы, зачем нам нужна такая религия, которая требует от нас жертв здесь, на земле, но ничего этот Бог не обещает нам в будущем? Вот рядом с нами живут другие народы. У них веселые культы, у них священные проститутки, у них интереснейшие обычаи, у них такие могучие колдуны. И их боги говорят им: идите за нами, мы приведем вас в обители Эалу, на Елисейские поля, приведем вас в обители блаженных. А наш Бог, наш Иегова, не может ничего нам такого дать. Так может быть, это потому, что Он Бог смерти? Это не Бог жизни, а Бог смерти. И Израиль, конечно же, если бы это было прямо ему сказано Богом, он ушел бы в язычество. И тогда рождение Мессии опять было бы отложено на множество веков. Оно замедлило бы опять. Бог мог сказать неправду. Предположим, что он сказал бы так. Да, дорогие дети мои, вот если вы будете хорошо себя вести, то вам будет награда, ну а грешников я накажу. Но, во-первых, это означало бы, что Бог обманул бы Израиль. А это недостойно Бога, обманывать. Во-вторых, представьте себе, что это означало бы. Человек, умирая, он вдруг обнаруживал бы последним проблеском своего сознания, что его обманули. Бог, которому он верил и служил всю свою жизнь, обманул его. И это означало бы, что Бог, сказавший, вот, что будет воздаяние за добро и за зло, сделал бы весь Израиль народом самоубийц. Почему самоубийц? А дело в том, что вот с точки зрения духовной, христианской, да и не только, надо сказать, самоубийство – самый страшный грех. И самый страшный – непрощаемый грех. Почему? А потому что это последний грех. Это последний шаг человека в земной жизни. А Христос говорит, в чем застану, в том и сужу. Вот этот последний импульс человеческой жизни на грани времени и вечности. Какой был этот импульс? В каком направлении? В этом векторе он будет развиваться в бесконечность. И если последний импульс моей жизни был аффект гнева, ненависти, отчаяния, это будет означать, что таким меня запомнит Бог. Таким я войду в вечность, гневным, отчаявшимся, презирающим, ропчущим. Так вот, если бы такое бы состояние и был бы с Израилем, если бы ему было сказано обманно, что я тебе дам награду, если будешь жить верно по заповедям, а потом человек умирал бы и видел, что это не так. Итак, Бог молчит на эту тему, самую важную тему религии. И для меня это один из самых важных аргументов в пользу подлинности Библии. Очень часто люди говорят, что Ветхий Завет – это еврейский фольклор. Но это религия евреев. Они вот себе создали такую религию, такие представления о Боге. А у других народов другие, может быть, лучше. И почему мы должны держаться за еврейские священные писания? Так вот, я бы много что мог сказать по этому поводу, но один из самых сильных для меня аргументов является именно этот. Если бы Библия была памятником еврейского народного творчества, и только. В таком случае в ней должен был бы заключаться ответ о том, что будет с человеком после смерти. Этого ответа жаждет человеческое сердце, требует его. И все остальные религии, религии языков, народов, они дали свои ответы. И только здесь этот ответ не был дан. Ветхий Завет – это религия, которая навязана евреям, а не создана евреями. Они противятся Моисею, противятся пророкам. Они противятся этому странному молчанию о смерти. Они задают вопросы вновь и вновь, а ответа им не дается. Так вот, Ветхий Завет – это не религия языков. То есть язычество, я вновь поясню, религия народа. Язычество в самом широком смысле – это такая религия, которая создается народом по желаниям его сердца. Ветхий Завет очевиднейшим образом не язычество. Это религия откровения, когда некая духовная сила навязывает себя народу, не особенно спрашивая его желания, хочешь ты это принять или не хочешь. И вот в этом состоянии Израиль жил долго, и это ему надоело. К рубежу Нового Завета мы видим, что люди, учителя израильские, жрецы, мистики, начали создавать свои ответы. Они перестали только спрашивать. Они начали создавать свои ответы. Что же будет после смерти? Поскольку же единой традиции понимания этой проблемы, этой тайны не было в Израиле, то поэтому возникает несколько школ. Я прошу заметить, не сект, а школ в Древнем Израиле. Возникает всем известная школа саддукеев. Саддукеи утверждали, что человек умирает полностью, и душа, и тело его. Нет ни бессмертной души, ни суда, ни воздаяния, ни воскрешения мертвых. И у меня вопрос. К людям, которые убеждены в том, что все-таки была идея реинкарнации в Библии, если бы эта идея была, разве могла бы существовать школа саддукеев? Не как маргинальная секта они существуют. Это официальное богословское учение. Саддукеи входят в Синедрион. Именно саддукеем был первосвященник Каиафа, по приказу которого казнили Христа. Значит, это было учение, которое не воспринималось как противоречащее исконной религии пророков. Была община ессеев, монастырь в Кумране, у берегов Мертвого моря. Рукописи, архивы этого монастыря были найдены в середине нашего века. Это было величайшее археологическое открытие 20 века, которое очень многое изменило в наших представлениях о жизни Древнего Израиля, эпохи рубежа заветов. Это была община монахов, уникальная вещь. Идея монашества глубоко противна Ветхому Завету, в котором есть идея, прежде всего, в центре стоит семья, рождение детей, умножение народа. И вдруг возникает монашество еще до Евангелия, община ессеев, кумранитов. Многие полагают, что именно в этой общине воспитывался Иоанн Предтеча после смерти ранней смерти его родителей. Так вот, оказалось, что ессеи, кумраниты верили в телесное воскресение. Их тексты об этом говорят достаточно ясно. Воскресение плоти. Тем, кому это интересно, могут обратиться к книжке Амусина «Кумранская община». Это издательство «Наука», где-то 86-й год. Московское издательство. Достаточно подробное, серьезное историческое исследование на эту тему. Там, в частности, приводятся тексты о том, что кумраниты именно верили в воскрешение тела. Значит, идеи реинкарнации они также никого не признавали. И, наконец, была община фарисеев, школа фарисеев. Вот с ними интересно. По свидетельству Иосифа Флавия, а Иосиф Флавий – это еврейский писатель конца первого века. Так вот, Иосиф Флавий пишет, что фарисеи верили в переселение душ. У фарисеев эта идея была. В Иудейской войне, в Иудейских древности, в книге против Апиона, три раза Иосиф Флавий в трех разных книгах об этом пишет. Здесь для меня, например, сразу возникает вопрос, можно ли верить Иосифу Флавию? Я поясню, почему. Надо представлять себе, кто такой Иосиф Флавий. Зачем он пишет свои книги? Все его книги – это апологии, это защита иудейства перед лицом язычников. И поэтому задача Иосифа Флавия, как и Филона Александрийского точно так же, сделать религию Израиля максимально похожей на религию эллинов и римлян, максимально похожей на греческую философию. И поэтому вполне может статься, что поскольку было несколько философских школ в греческой философии, в частности, влиятельнейшая школа Платона, которая исповедовала веру в переселение душ, может быть, для того, чтобы представить религию Израиля как максимально близкую к философии Платона –